Приезд сватов застал их врасплох. После обедни подкатили те на тарантасе к воротам. Ильинична, наступив на подножку, едва не опрокинула тарантаса, а Пантелей Прокофьевич прыгнул с сиденья молодым петухом, хотя и осушил ноги, но виду не подал, и молодецки зачекелял куреню. «Вот они, как черт их принес!» — охнул Мирон Григорьевич, выглядывая в окно. «Светики-кормильцы, я-то как стряпалась, так и не скинула буднюю юбку!» — скудахталась хозяйка. «Хороша и так. Небось, не за тебя сватается. Кому нужна-то лишай конский?» «Сроду безобразник, а под старость дюжей свихнулся. Но-но, ты у меня помалкивай. Рубаху бочистую надел, кабаржину вон на спине видать. И несовестно, ишь, нечистый дух!» — ругалась жена, оглядывая Мирон Григорьевич, пока сваты шли по базу. «Небось, гляди, угадаю и в этой. Рогожку надену, и то не откажутся». «Доброго здоровья!» Спотыкаясь о порог, кукарекнул Пантелей Прокофьевич и, сконфузясь зычного своего голоса, лишний раз перекрестился на образ. «Здравствуйте!» — приветствовал хозяин, чертом оглядывая сватов. «Погодку дает Бог. Слава Бог, держится. Народ хоть трошки подуправится. Уж это так. Так. Угу. Вот мы и приехали, значится, Мирон Григорьевич, с тем, чтобы узнать, как вы промеж себя надумали и сойдемся ли сватами, аль не сойдемся. Проходите, пожалуйста, садитесь, пожалуйста», — приглашала хозяйка, кланяясь, обметая подолом длинной сборчатой юбки, натертой кирпичом пол. «Не беспокойтесь, пожалуйста». Ильинична уселась, шелестя по плинам подворачиваемого платья. Мирон Григорьевич облокотился о принаряженный новой клеенкой стол, помолчал. От клеенки дурно пахло мокрой резиной и еще чем-то. Важно глядели покойники цари и царицы с каемчатых углов, а на середине красовались августейшие девицы в белых шляпах и обсиженные мухами государь Николай Александрович. Мирон Григорьевич порвал молчание. «Что ж, порешили мы девку отдать. Породнимся, коли сойдемся». В этом месте речи Ильинишна откуда-то из неведомых глубин своей люстриновой с буфами на рукавах кофты, как будто из-за спины, выволокла наружу высокий белый хлеб, положила его на стол. Пантелей Прокофьевич хотел зачем-то перекреститься, но заскорузлые клешнятые пальцы, сложившись в крестное знамение и поднявшись до половины следуемого пути, изменили форму. Большой черный ногтястый палец против воли хозяина нечаянно просунулся между указательным и средним, и этот бесстыдный узелок пальцев воровато скользнул за топыренную полу синего чекменя и оттуда извлек схваченную за горло красноголовую бутылку. «Давайте теперь, дорогие вы мои сваточки, помолимся Богу и выпьем, и поговорим про наших деточек и про уговор». Пантелей Прокофьевич, растроганно моргая, глядел на засеянное конопушками лицо свата и ловко шлепал широкой, как лошадиное копыто, ладонью по дну бутылки. Через час сваты сидели так тесно, что смоленистые кольца мелеховской бороды щупали прямые рыжие пряди коршуновской. Пантелей Прокофьевич сладко дышал соленым огурцом и уговаривал. «Дорогой мой сват!» — начинал он гудящим шепотом. «Дорогой мой сваточек!» Сразу повышал голос до крика. «Сват!» — ревел он, обнажая черные притупленные резцы. «Кладка ваша чересчур очень дюже непереносимая для меня. Ты вздумай, дорогой сват, вздумай, как ты меня желаешь обидеть. И гетры с калошами — раз. Шуба донская — два. Две платья шерстяных — три. Платок шелковый — четыре. И это разорение!»